Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите музыкальную программу «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с руководителем фольклорного ансамбля «Веретенца» Валерией Петрушиной. Фольклорный ансамбль «Веретенца» был основан Еленой Алексеевной Краснопевцевой в 1981 году. С 2012 года коллективом руководит Валерия Петрушина, которая с 5 лет поет в этом ансамбле. Валерия – выпускница колледжа имени Гнесиных и Института культуры по специальности дирижирования народным хором. В настоящее время ансамбль «Веретенца» является одним из ведущих коллективов России, занимающихся сохранением традиций и воспитанием молодого поколения в русле традиционных русских духовных ценностей. Помимо ансамблевого пения, дети изучают народную хореографию, праздники календарного цикла, народные промыслы, регулярно проводятся фольклорно-экспедиционные работы, результатом которых стало создание фонда архива аудио- и видеозаписей устного народного творчества. В 2004 году ансамбль получил звание «Лучший фольклорный коллектив». В 2009 году ансамбль был признан образцовым детским коллективом. В предыдущей программе.
Исполнение духовных стихов именно в традиционной культуре, тогда, когда наш руководитель Лена Алексеевна пришла к храму. Божественное начало, оно неистребимо, мне кажется, это уже в нас внутри сидит уже, его не искоренить. У кого-то вот там есть на душе какой-то камень, вот обижена она на подругу, они и не споются.
Валерия, продолжим отвечать на вопросы телезрителей, присланные нам в редакцию. Наталья Пузикова из Одинцова спрашивает. Покажите основные элементы танца, девического и мужского. Продемонстрируйте некоторые элементы народного звучания.
Ну, танец, наверное, тут танец, да, технически сложновато. Нет. И, конечно, в каждой области танцевали по-своему, были особенности. То есть северная пляска, она будет отличаться, конечно, от южной. То есть на севере, конечно, да, на севере очень холодно, нужно полагать, да, и они разговаривают на «у», они разговаривают очень-очень узенько, вот, потому что действительно климат, он играет очень, да, важную роль. И одеяние, соответственно, будет другое, они будут отличаться и по костюму, и по яркости красок и так далее. Вот, поэтому я могу рассказать о курской традиции, да, пляски и песни, потому что вот именно ее мы изучаем на протяжении 40 лет. Ну, если вот брать женскую пляску, девичий танец, да, то там у нас ничего такого сложного, можно сказать, нет. У нас ручки все время подняты, они все время наверху. Вот, и всегда вот девушка танцует с поднятыми высоко руками. И отбивает курский шаг, он такой. Потому что ножками мы не услышим. Вот. А у мужчин, конечно, больше. У них большой полет. Они обычно танцуют перед девушкой, двигаются в основном спиной, могут и крутиться вокруг себя, и подскакивать, и подхлопывать. И у них разнообразие шагов более... как бы обширная, они могут по-разному себя вести. Как вот нам бабушки рассказывали, что парень – это вот петух, а девушка – это как курочка. И вот она идет, а вот петух вокруг нее должен был крутиться. И вот так, да, себя продемонстрировать, да, все правильно, свою красоту. Вот, то есть вот это танец такой в Курской области.
А пение какое, вот спрашивают?
А пение, я вот спою плясовую песню села Плехова Курской области. Ай, темная леса зеленая, дубаровая, ля-ли-лё, ли-лё, ли дубарова, да там лежала турная дорога, ай-лё-ли, ай-лё-ли дорога, там у кони бяжет, земля дорожит, да довара, ай-лё-ли-лё, ли-лё, ли довара, да тёшного, да высокого терема, ай-лё, ли-лё, ли-ля-ли терема. Становится Николаюшка против окна, елё-ли-лё-ли-ля-ли против окна, выкликая ласкову тёщу Стерёма, елё-ли-лё-ли-лёль, Стерёма. Ой, тёщенька моя матушка, да выйди вон, елё-ли-лё-ли-лё-ли, выйди вон, ай, выйди вон, ай, выйди вон, на мой двор.
Вот.
Хотелось встать из кресла, да.
И заплясать победу Шинову.
Да, действительно. И вот очень интересная манера пения действительно прям завораживает. Вот эта мелкая такая мелизматика присутствует. А как вот это бабушке передалось? От бабушки к бабушке вот это передалось? Это же удивительно.
Это все, естественно, было устное творчество на слух. Передавалось.
Просто.
То есть вот они сидели, они все время слушали. И
тут
в экспедиции...
же не каждый профессионал сможет еще это все повторить.
Ну, я думаю, что это, конечно, должен быть определенно слуховой навык. То есть это все умение слушать. И мы учились, Елена Алексеевна нас учила слушать внимательно. Мы садились рядом с бабушками и пели прямо за ними, как они поют.
Вы знаете, простите, напоминает даже немного пение птиц. Может быть, это действительно так и есть? Что-то брали от природы, действительно, люди.
Да, да, возможно, конечно. И мы вот так вот учились, а сейчас у нас, поскольку нет возможности регулярно с бабушками петь, мы работаем с аудиозаписями уже на уроках. То есть у нас большой фонд, который записали наши преподаватели в свое время. И сейчас мы с ним работаем активно. Садимся, слушаем каждый голос, как бабушка, куда она голос ведет. И удивительная четкость произношения текста.
Угу.
Вот, они очень четко, несмотря на то, что они могут быть уже старенькие, но текст понятен.
Слово
очень.
Слово для них очень важно, да.
Очень важно. То есть мы вот сейчас с этим работаем достаточно активно, чтобы был понятен текст. Потому что, конечно, слушатель, обыватель, очень красиво, здорово поет, ничего не понятно. На каком языке поет? Ничего не понятно. А дикционные, например, у нас особенности, они, конечно, у нас ушли. За счет того, что у нас речь очень убыстрилась, она может быть невнятной, и при этом мы будем все понимать.
Угу.
Да, то есть у нас и, в принципе, разговор, диалог, там, не меньше метра друг с дружкой, и по телефону, конечно, мы все прекрасно слышим. У нас нет такой потребности говорить четко. А у бабушек, извините, они выходили, им нужно было крикнуть своей соседке через три дома, что пора бы там корову выгонять. Поэтому и подача звуковая, она была другая, и четкость речи, она тоже была другая. Вот, конечно, в этом тоже вот есть особенности, над которыми нам, городским жителям, приходится работать. Да, это сложно тоже.
А расскажите вообще о специфике работы вашего коллектива. Ведь там вы не только учите детей петь и танцевать.
Да, мы не только учим петь и танцевать. У нас много достаточно предметов, которые мы детям даем. Это и комплексные занятия. В основном это, конечно, комплексные занятия. Есть предметы прям отдельные, когда мы хотим на чем-то сконцентрироваться. Но так в целом у нас дети изучают и традиционную пляску, хореографию, традиционные песни, духовные стихи. Это вот Великим постом, Рождественским постом, когда мы можем поговорить на тему духовного содержания именно стихов, о чем поется песня, духовный стих, в каких моментах он пелся, что могли чувствовать бабушки. Ну, с детьми, конечно, на такие темы иногда сложно разговаривать, потому что у них нет того опыта общения с Богом, который вот мы видим у бабушек. Они прошли через тяжелую жизнь, у них совершенно по-другому, они все пропевают, все совершенно по-другому рассказывают, именно потому что у них был вот опыт зачастую, конечно, не очень легкой жизни, а очень даже тяжелой. Вот. Также мы с детьми изучаем традиционный костюм, как он выглядел, из каких частей состоит, как его изготавливали.
У нас, кстати, есть вопрос про костюм, да.
Ага. Вот. И изучаем, сейчас ввели предмет церковное пение, чтобы дети понимали, что идет в службе, что зачем, что поется, какое содержание, о чем поется на вечерней службе, о чем поется на литургии. Вот. Предметов много, я, наверное, может быть, уже о чем-то и забыла. Традиционный инструмент, например, музыкальный, где дети учатся играть на балалайках, на гармошках, на гуслях, на гудке, на кугиклах, в общем,
то
на рожках.
Это этнолаборатория.
Ну, можно так
все
сказать,
кипит.
Да.
Вот остановимся на костюмах. Вопрос от нелюбимой Алены. Ваш костюм не похож на общепринятые варианты русского сарафана с кокошником. Как называются элементы костюма и из чего он сделан?
Да, не похожи. Это элементы, вообще представление о народном костюме, оно, конечно, очень сильно видоизменено, особенно в нашем обществе. Никакого кокошника раньше не было. Кокошником называли в основном свадебный головной убор у женщины. И это, если вот такой вот, который мы представляем, кокошник, это в основном был даже... Да, это был северный вариант и барский вариант, когда было жемчугами расшито, и он даже имел не такую форму. То есть он был... Форму они имели разную. И, конечно, это все гармонично должно было смотреться. И ни в коем случае, что интересно, костюм не должен был быть точно такой же, как у соседа. Чем-то, но он должен был отличаться. Естественно, как бы все, кто-то был более усидчивый, трудолюбивый, кто-то, может быть, там где-то вот грешил там лентяйством, неряшеством, еще что-то. Но они все должны были отличаться, эти костюмы. То есть, и, конечно, когда вот, например, свахи приходили, они смотрели на девок в карагоде, они смотрели их работу, вот как она вот пляшет в костюме, так, а эта вот девка знатно вышила рубаху, видно, там вот, да, трудолюбивая. А это вот как-то и костюм у нее неряшливо, может быть, там одет, и еще где-то там загнулся, замялся. Это уже в хозяйстве будет, да, они не...
Встречали по одежке.
В семье, да, да. А вот по элементам костюма, вот Курской области, да, опять же, вот это у нас рубаха называется. Угу. Такие вот манжетики в некоторых селах повязывали. Это называлось завеска или фартук. Вот здесь у меня лапушка, бусики. Они были стеклянные в основном. Вот это пояс шелковый и сарафан. Сарафан обликатный, шерстяной, Курской области. Вот, если понятно, ну и главное...
В общем, видно, что девушка рукодельная.
Да, ну вот эти вот костюмы, мы, конечно, в основном этот костюм этнографический, за исключением фартука.
То есть он действительно так выглядел?
Фартук новодельный, да.
100-200 лет назад?
Да, да, да. Ну, единственное, что вот фартук, он из другого материала был, это был шелковый в основном фартук, если праздничный костюм. Вот, и вот шелковые пояса, да, так вот они и выглядели.
Yeah.
вопрос, почему вы решились продолжать традицию? Что вы чувствуете, когда исполняете настоящий русский фольклор?
Дело в том, что когда мы еще с сестрой маленькие пришли в детский садик, там как раз преподавали учителя, которые хотели внедрить в систему детских садов музыку именно с уклоном на настоящее фольклор. Традиционное творчество. И как раз эти наши преподаватели, они занимались у Лены Алексеевны. И увидев наше такое стремление какое-то, что, видимо, у нас получается, они сказали, а не попробовать ли вам веретенца. И мы туда пришли, и, если честно, вот мое отношение, оно сложилось, потому что я видела перед собой горящий пример своих преподавателей. Насколько сильно они любили это, насколько они к этому относились. Это сейчас я могу, наверное, как-то это уже аргументированно сказать. А в то время это было на каком-то интуитивном уровне. То есть я как ребенок видела любовь Елены Алексеевны к нам, видела любовь к тому делу, которым она занимается. Mm-hmm. И даже вот когда я там чуть-чуть подросла, у нас даже где-то есть такое интервью, когда меня спрашивали, а кем бы вы хотели стать? И вот, и я сказала, что я хочу стать Еленой Алексеевной.
Вот мечты сбываются.
Да, да, да. Да, и как-то вот со временем я уже не представляю своей жизни без коллектива и без песен, и без общения в песне. Это уже какой-то определенный...
Образ жизни.
Образ жизни, да. Хотя, конечно, вот у меня, например, супруг, он не поет, он не занимается русским традиционным творчеством. Вот, он от этого далек, но при этом просит, чтобы я пела колыбельные своим детям, играла им на музыкальных инструментах. Mm-hmm. Вот. И у нас так здорово, у нас вот наши группы, которые вот мы с ними общаемся до сих пор. Вот с 5 лет вот у нас есть, так мы собираемся. Это, конечно, в основном моя инициатива. Там, ребята, давайте собираемся. И мы собираемся, и мы поем песни. И нам интересно петь друг дружку, несмотря на то, что мы могли там 2 года не видеться, 3 года не видеться. Вот. И мы вот вместе собираемся, поем. Я знаю, что каждая группа, вот, которая выпускалась, и Елена Алексеевна, вот, и вот на протяжении такого количества времени они собираются, вместе поют, и им вместе интересно. У нас прям такие хорошие дружественные отношения друг с дружкой. Я уже крестная у троих, у своих троих вот подружек моих.
То есть у вас большая семья прям?
Да.
Веретенцы?
Да, 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 у нас как большая семья. У нас вот даже наши преподаватели, которые приходили вот в прошлый раз, они вот, да, они создали семью именно в коллективе. Угу. Вот у них вот трое деток, то есть они...
Есть у нас, кстати, вопрос такой, да. Синцева Евгения спрашивает. Во-первых, не убавился ли приток молодежи в коллектив? А во-вторых, случается ли свадьба среди старших классов?
Вы знаете, по поводу молодежи, не убавился. Даже я могла бы сказать, что прибавился. Сейчас...
У вас же в целом вектор направлен на молодую.
Да, ну в основном, конечно, да. Дети, да, вот у нас занимаются детки от 2 лет и вот до взрослого.
До 99.
Да, можно так сказать. Вот, от 2 лет, конечно, там такая своеобразная, можно сказать... Детки приходят, уходят, сложно там добираться, еще что-то. Но где-то к 6-7, к 8 годам у них уже формируется тот костяк, который они уже дружно поют, танцуют. У них уже сформировано между собой вот это взаимоотношение. Они знают, кому, с кем нужно встать рядышком, с кем вот я за этим я пойду в песни. А с этим я встану, не смогу, собьюсь и так далее, да, то есть это тоже уже формирование. И вот этот костяк, он двигается дальше, но в последнее время стало мне звонить много молодых ребят именно с желанием узнать о традиционной культуре поближе. Ну вот, то есть это 14-15 лет, это достаточно, на мой взгляд, сложный возраст. Потому что, когда мне звонят родители, говорят, вот у меня бы ребенок бы 14 лет, бы пошел бы заниматься. Я вот сказала бы, а давайте я поговорю с ребенком. Потому что желание родителя, оно уже тут...
Потому что не совпадает,
да,
может.
Да, оно как бы, оно понятное дело. Ему бы хотелось бы очень, чтобы ребенок занимался. А тут такой возраст, который, понимаете, а если вот не ляжет ему, а если ему не... Тут уже должна быть личная инициатива. Ему должно быть уже самому быть интересно этим заниматься. Вот, чтобы там, да, как-то дальше изучать.
Ну, а ко второй части вопроса.
Да, свадьбы.
Ну, свадьбы, вот у педагогов вы сказали, педагоги.
Да, ну вот за все время коллектива у нас, если я не ошибаюсь, 13 уже семейных пар. Вот. У самой первой пары, если я тоже, если вдруг ошибусь, простите меня, по-моему, у них 11 детей. Вот. То есть как бы пара образовывается...
То есть у вас не просто ансамбль.
Да, у нас клуб знакомств. Ну, это, конечно, грубо сказать, но, возможно, у нас вот, да, и в нашей группе как раз образовалась пара, наши вот друзья близкие, то есть они поженились, у них ребеночек есть, и еще одна пара образовалась у нас же в группе тоже, вот у них тоже есть девочка.
В общем, если хотят свою личную жизнь настроить, построить, то
ну, там,
можно
видимо, какое-то, да, какое-то понимание важности вообще, в принципе, семьи. То есть это тоже для нас очень важно, чтобы ребенок понимал ценность семьи, важность семьи, правильную иерархию в семье. И, конечно, вот мы опираемся на опыт, опять-таки, старшего поколения. Смотрим, как они общались, как они жили вместе и по 50, и по 60 лет. И по-разному жили, и сложно жили, и там из-за нелюбимых выходили и так далее. То есть, конечно, у них нам есть что записать. И сейчас это уже даже становится так очень интересно именно записать их историю, их жизненный путь, как они растили своих детей. То есть нам, современному человеку, даже не снилось, в каких условиях растили детей буквально 60 лет назад. Это, ну, для меня это что-то невероятное. То есть земляной пол холодный, минус 30 зимой, ребенок бегает босиком, без подгузников. Ну, то есть просто вот я не могу себе это представить. Для меня это что-то... Да, они в этом жили, они в этом жили. Для них это было абсолютно нормально. Вот это какая-то вот для нас, например, неподъемная тяжесть бытовых условий, для них она была... легка, преодолима, именно за счет вот песни, они как-то вот вместе собирались, они...
Песни и любви.
Песни, да, и любви друг к другу, вот, и к ближнему, хотя там по-разному тоже, и соседи бывали, ругались, и там, и в семье тоже могли поругаться, но, по крайней мере, четкий вектор, четкий стержень у них был абсолютно точно налажен. Не могла там женщина плюнуть на все и сказать, устала, поеду в город.
Поеду на море.
Поеду, отдохну на море, да. То есть, как бы там уже, да, осознание и к семье была такая ответственность друг другом, перед друг другом.
Валерий, ну что ж, надо поблагодарить всех наших телезрителей, потому что было прислано много вопросов, все они очень интересные.
Да.
Валерий, благодарю за эту встречу.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
В память о встрече я хочу вам подарить образ ангела-хранителя.
Спасибо, Господи.
Храни
вас Господь.
Спасибо
большое.
И продолжаю вам также ярко и весело идти с песней по жизни.
Да, спасибо вам большое.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
Дорогие телезрители, а с вами мы увидимся ровно через неделю. Всего вам доброго.